Дорогие братья и сестры, мы откроем с вами книгу Откровения, 20 главу. И прочитаем из этой главы с 11 стиха и до конца этой главы. Итак, книга Откровения, 20 глава, с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Аминь». Дорогие друзья, хочу задать вам еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас планирует попасть на это судебное заседание, о котором мы сейчас прочитали? Есть мечта, может быть, у кого-то? Я думаю, вряд ли. Люди обычно готовятся к Царству Божьему. И я ни разу не наблюдал на кладбище, когда тело человека опускали в могилу, и чтобы хотя бы одному человеку, даже самому последнему горькому пьянице сказали: «Иди ты в ад». Всегда люди бросают земельку, могилку и говорят: «Царство тебе небесное». Люди мечтают о Царстве Небесном. Но здесь мы видим с вами, что однажды в вечности многие люди увидят Иисуса Христа, сидящего на великом белом престоле. И что интересно, кто-то хочет узнать, а как там за чертой смерти, за могильной чертой? Здесь Библия открывает, показывает, мы видим с вами, что мертвые будут стоять перед престолом. Мы обычно знаем, что положение мертвого тела горизонтальное. Здесь мы видим, все стоят на суде. И это будет однажды. И Библия открывает нам, что сегодня люди, которые умирают, люди, умирающие без Иисуса Христа, или люди, умирающие с Иисусом Христом, я, наверное, не побоюсь выразиться, они идут в КПЗ, точнее, безбожники, в камеру предварительного заключения. Это я так называю ее, то есть временное место обитания душ умерших грешников. Они находятся там в ожидании суда. Души умерших праведников, они тоже идут во временное место обитания душ умерших. Они находятся в присутствии Божьем, и они находятся вне тела. Но однажды настанет время, когда они получат тело, и те, и другие. И мы видим с вами, что одни люди станут на суд. Мы видим, что здесь будет много открыто книг, и написано: «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Я задумался над тем, думаю, что же это за библиотека такая огромная будет открыта на все безбожное человечество. И пришел к выводу, что будет открыто личное дело каждого. Представляете? Оказывается, на каждого человека во всей вселенной ведется досье. Кто-то пишет, о чем мы сегодня думали, чего мы сегодня желали, что мы говорили, к чему стремились, какие совершали поступки, все пишется. Где находится эта памятная книга, я не знаю. У меня есть предположение, ученые говорят, что якобы сегодня человеческий мозг работает максимум на 7%, 93% якобы зарезервировано. Не знаю, так ли это или нет, но если это так, то знаете, когда летают самолеты, то в каждого самолета так называемые черные ящики есть. Самописец, который пишет всю информацию о полете. И я думаю, а не может ли наш разум человеческий быть вот этим накопителем, где скапливается информация о всей нашей жизни? И однажды человек предстанет перед Богом, и ему будет представлена эта запись. Как сегодня легко мы в компьютере, в файлах сохраняем различную информацию, в любой момент открываем и можем прочитать, что мы делали вчера, третьего дня. И представляете, все дела человека будут открыты перед Богом. Я не хочу сегодня проповедовать о суде. Я хочу сегодня проповедовать о любви. Я хочу сказать сегодня о том, братья и сестры, гости дорогие, что Бог не заинтересован в том, чтобы посылать людей в ад. Более того, ад сотворен, оказывается, не для человека. И, наверное, вы читали однажды в Библии, когда Бог однажды проклятым людям, которые откажутся от Него, которые не захотят принимать Его в свое сердце, Он скажет им: «И тогда объявлю им, отойдите от меня, делающие беззаконие, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный кому? Дьяволу и ангелам его, не людям». Людям уготована вечная жизнь, дьяволу и ангелам уготована вечная смерть. Но, к сожалению, Бог отмерил. Кто знает, сколько времени нужно на покаяние? Минуты достаточно? Скажите, пожалуйста, друзья, сколько у человека есть минут за 60 лет, чтобы покаяться? За 60 лет сознательной жизни. То есть в 20 лет мы уже зрелые люди, даже в 15 мы можем примириться с Богом. И Бог дает, представляете, сколько минут, столько у человека есть шансов для покаяния. И Бог говорит: я даю тебе возможность примириться со мной. Но, знаете, мир, в котором мы с вами живем, это мир контрастов. Мир любви и мир ненависти. Мир добра и мир зла. Это мир света и мир тьмы. И человек, живущий на земле, он по-своему представляет Бога, по-своему имеет, свои имеет представление о жизни. Но я вот все время думал о Боге, какой же Он? И как-то склонялся к такой мысли, что Бог, когда еще маленький был, Бога нарисовали дедушкой, сидящим на облаке. И я думал, что Бог такой. Я думал, что у Бога своя жизнь, у Него нет переживаний, у Него все хорошо. Но знаете, что интересно? Вот у вас есть маленькие дети у кого-то, есть внуки. И помните, когда вы говорите: сыночек, доченька, или внученька, внучок, покажи, как ты папу любишь, как ты маму любишь, как дедушку любишь. Помните, как дети это делают? Ручонки свои протягивают, да, и за шею обхватывают. Вот так наши дети признаются нам в любви. Я всегда об этом мечтал, чтобы моя внучка однажды схватила меня за шею и сказала: «Дед, ты знаешь, как я тебя люблю?» И однажды это произошло. Я не знаю, откуда она, как она этому научилась, но ей было 3 годика. Она обхватила меня за шею и так ласково-ласково, нежно мне прошептала в ухо: «Дедуля, я тебя люблю». Знаете, это предел счастья. Но что интересно, друзья, Бог, Он, оказывается, имеет точно такие же чувства, как мы. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 65 главу. Здесь есть удивительнейшие слова. Народ израильский отвернулся от Бога, не хочет с Ним иметь ничего общего. Народ израильский увлекся идолами. И вдруг в 65 главе книги пророка Исаии Бог обращается к отступившему от Него Израилю и говорит удивительные слова, 2 стих, 65 глава, 2 стих. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям». Друзья, вдумайтесь, это говорит Бог, царь царей, сотворивший вселенную. Он говорит: «Каждый день я простирал руки мои к народу покорному, непокорному». К нам с вами в том числе, каждый день, когда нам хочется совершить что-то греховное, что-то нехорошее, а Бог, Он простирает к нам руки и говорит: обрати свое внимание на меня, не отворачивайся, я очень тебя люблю, и я не хочу, чтобы ты был моим врагом. Друзья дорогие, есть еще книга пророка Осии. Очень-очень интересный текст. Давайте вместе с вами откроем. Я когда читал эту книгу, книгу Осии, я вообще, честно признаться, не знал, думаю, зачем ее в Библии поместили, и те, которые рядом, вообще у них ничего не понятно. Но, когда стал вникать в текст, вы знаете, здесь столько красоты,
Здесь Бог признается в любви людям, в любви израильскому народу. Осия 11 глава, страничка 884. Вы бодрствуйте, братья и сестры. Знаете, в одной церкви был такой случай, сестра Фрося дремала во время, как братья проповедуют со своей церкви, она подремывает, как гости приезжают, она внимательно слушает. И пастор говорит: сестра Фрося, ну что ж ты так, а? Ну, говорит, как... Своих так слушать не хочешь, спишь, а как чужие приезжают, так дремешь. Она говорит: братик, я, говорит, знаю, что свои, что зря не скажут, а за чужими глаз да глаз нужен. Поэтому вы посматривайте, Библию открывайте. Осии 11 глава. Читаем с вами, что говорит Бог отступнику Израилю. 3 стих. «Я сам приучал Ефрема». Это так Бог называет Израиль. «Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих». А они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал им пищу. Потрясающие слова, правда, братья и сестры? Потрясающие! Когда у нас что-то болит, то мы берем таблетку, выпиваем и думаем: ух, таблетка помогла, хорошая таблетка. Да, еще соседу посоветуем. Господь говорит: да не обольщайся ты этими таблетками. Господь говорит: я врачевал тебя. Я. 1,5 года назад я перенес болезнь. Знаете, братья и сестры, не побоюсь этого сказать, что Бог буквально воскресил меня из мертвых. У меня не было ни одного шанса выжить. Это был гнойный сепсис. У меня все тело, все легкие были усыпаны гнойниками. В печени был гнойник 5-6 сантиметров, почти с кулак. Гной постоянно выбрасывался в кровь. И моя жизнь долгое время находилась на грани жизни и смерти. И когда Господь меня исцелил, братья и сестры круглосуточно были в посте и молитве за меня, по цепочке там молились, постились, и Бог меня помиловал, доктор один сказал: я знаю, что это не мы, что это не антибиотики. Мне кололи, вкапали антибиотик резерва, Миранем, но он не помогал, и помог только мой Господь. И когда я лег на операционный стол, и я увидел, что доктор поднес ко мне вот такую иглу, я без преувеличения, я не рыбак, поэтому обычно в размерах не путаюсь, вот такую иглу, и говорит... Я говорю: а что вы сейчас мне будете делать? Он говорит: ну, сейчас мы вам укольчик сделаем. Я понял, что сейчас будет очень больно. И им нужно было попасть в этот гнойник в печени и откачать оттуда гнойную жидкость. Все это делалось без обезболивания. Я говорю: доктор, можно я Богу помолюсь? Он говорит: конечно, помолитесь только про себя. Я говорю: а про вас можно? Он засмеялся, говорит: хорошо, и про меня помолитесь, только тихо. И вот я помолился Богу, знаете, вот он пробил эту печень, откачал оттуда 80 миллилитров гнойной жидкости, и они не знали, что со мной делать. Но мой Бог, он порачевал меня. Здесь сидит мой сын, вот рядом с оператором. Ему было 6 лет, его сбила машина. «Жигули» полностью по нему проехали, он лежал и умирал с раздавленной грудной клеткой. Доктора сказали, что нет ни одного шанса. Мы вопили к Богу и говорили: Господи, окажи нам милость, если хочешь, оставь его жить, если для славы Твоей. К этому времени мы уже схоронили 2 дочерей. Одна умерла внутриутробно, другая уже маленькая при жизни, а теперь еще сын. И Бог, знаете, Бог разговаривал таким образом со мной, ломал мою гордыню, упрямство. И знаете, когда я пришел на следующий день в областную больницу, врачи говорят: потрясающе, у вашего сына легкое сотрясение мозга и перелом ключицы. Я говорю: вы же сказали, что раздавлена грудная клетка, они сами руками разводят. Мы, говорит, сами ничего не понимаем. Такой наш Бог крепкий и сильный. Он говорит: я врачевал их, только была одна проблема. Какая? Они не осознавали этого. Я, говорит, приучал их ходить, я их носил на руках. Друзья, кто нам булку с маслом сегодня утром подавал? Папка с мамкой? Магазин? Наши руки? Нет. Это Бог. Я разговаривал с одним человеком, он мне говорит, такой наглый, напыщенный, говорит: кто мне, Бог, мешок долларов сбросит с неба, если я сам не заработаю? Я говорю: знаешь что, если тебя завтра парализует, И если из-под тебя нужно будет утки доставать, ты, будучи всемогущим, сам сможешь это делать? Ему не нашлось, что ответить, он замолчал. Где-то через неделю, может быть, через две, его жена подошла ко мне и говорит: «Помолитесь, пожалуйста, о моем муже, у него опухоль в головном мозге обнаружили». А что теперь? Кто теперь ему поможет? А теперь только к Богу. И кто-то однажды написал такую интересную мысль: Бог не последняя надежда, а единственная. Аминь, братья и сестры. Наш Бог – это единственная надежда, и Он отдал Своего Единородного Сына за грехи наши, и этим доказал нам Свою любовь. Он говорит: я вас так сильно люблю, что даже отдаю за ваши грехи Своего Единственного Сына. Друзья, однажды у нас в собрании сидела молодая женщина. На руках она держала 8-месячного ребенка, а рядом с ней сидел неверующий папа. И я обратился к ней и говорю: Ирина, скажи, ты сильно любишь своего папу? Она говорит: сильно. Ты очень сильно хочешь, чтобы он покаялся? Она говорит: да. А многое отдала бы за то, чтобы он покаялся? Она говорит: многое. Вот, говорит, ты держишь сына на руках, 8-месячного. Ты готова отдать его? Вот согласишься, чтобы сын умер, а папа имел жизнь вечную? Как вы думаете, что она мне ответила? Она вот так качала головой, и слезы с горошину катились ее глаз. Она не готова была отдать своего сынишку за своего отца. Она лучше бы сама умерла. Наш Небесный Отец, Бог, сотворивший небо и землю, Он лучше сам бы умер на кресте, чем отдал своего единственного сына за грехи наши. Но я хочу вместе с вами еще прочитать одно место Священного Писания. В Евангелии от Иоанна, христиане его называют золотым стихом Библии. И вот Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, и далее мы можем прочитать такие слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Один человек, и уже не один, задавал мне вопрос: «Скажите, а за что Богу судить меня? Я ничего плохого не сделал, я не убивал, не грабил. Скажите, вам люди так говорят часто, да? За что судить? А знаете, за что?» Вдумайте сейчас в эту мысль, которую мы прочитали, братья и сестры. Бог за то, чтобы мы, для того, чтобы мы не ходили в ад, Он отдает Своего единственного Сына в жертву. И читаем 19 стих. «Но суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Я однажды слышал, как один человек с горьким юмором сказал такое интересное выражение такое. Говорит: мужья любят жен, жены любят детей, дети любят хомячков, а хомячки никого не любят. Вот так и у нас, грешников, с вами получается. Бог отдает за нас Сына Своего Единородного, а мы Его не любим. Мы любим сегодня самих себя, мы любим своих детей, мы любим деньги, мы любим работу, мы ради себя, вот эти вот «мне», местоимение «мне», «мое», «для меня», «я», они самые сладкие слова в нашей жизни. И Господь говорит: я буду судить тебя за безответную любовь, за то, что ты отказался от моей любви. Друзья, у нас, я слышал, в Брянске произошел такой случай страшный. Одна молодая женщина сошла с ума. И знаете почему? Когда узнала, что ее муж ей изменил, ушел от нее. Это так страшно, безответная любовь. И страшно, подумайте, как это страшно, когда Бог любит вас, а вы любите тьму, или мы любим тьму. И слава Господу за то, что сегодня многие из нас приняли Иисуса Христа в свое сердце. Кто мы с вами, братья и сестры? Грешники. Грешники. Весь мир, все человечество – это грешники. Только чем отличаются одни от других? Там, на Голгофе, Иисус Христос разделил человечество на две части. В Евангелии от Иоанна 8, 48 главе, 44 стихе мы читаем: «Всякий делающий грех есть кто? Раб греха». Вы сегодня, уходя на собрание, посмотрели на себя в зеркало? Вы себе понравились? Я думаю, что мы поставили себе неплохую оценку и сказали: «Ну, в целом неплохо». Друзья, я помню, когда я в школе учился, маленький, я вообще не дружил с математикой, может быть, математика со мной не дружила. И когда я делал уроки, папа говорит: «Сынок, справился?» Я говорю: «Пап, справился». «Ну, как ты думаешь?» «Ну, говорю, минимум четверка». «Хорошо». Приходит моя тетрадка, проверенная учителем. «Кол». Учительница не согласилась с моим мнением. Вы знаете, Бог оценивает наше состояние, мы говорим о себе: «Неплохо». А Бог говорит: «Всякий делающий грех есть раб греха». Как-то страшно быть на веревке, в кандалах, рабом греха. И я помню, когда стоило только греху сделать вот так, Володя Бобриков просыпался ночью, доставал пачку помира из-под подушки и закуривал, потому что не мог без этой соски. А потом Господь взял и освободил, и уже 29 лет. Потому что пал перед ним на колени, говорю: «Господи, прости меня за все мои грехи». Я помню, как моя мама мне говорила: «Сыночек, когда ты покаешься?» Я хлопал дверью в ярости, уходил, говорю: «Не разговаривай, не говори мне ничего о Боге. Я ничего слушать не хочу». Но настало время, свет жизни пришел в мое сердце. И я хочу сегодня обратиться к вам. Может быть, кто-то не пережил встречи со Христом. И кто-то сегодня знает и понимает, что там, на Голгофе, Иисус Христос произвел разделение между человечеством. И мы разделились на две группы: грешники, прощенные Богом, и грешники, непрощенные Богом. Крест. Вертикальная перекладина, горизонтальная. Вертикальные были прибиты ноги Иисуса Христа, горизонтальные руки. Откуда появилась диагональная? Его называют могильным крестом или православным еще, да? Это, наверное, какой-то мудрый проповедник поместил эту перекладину на кресте, чтобы каждый грешник, глядя на этот крест, на эту перекладину, знал, что после смерти он идет либо туда, либо туда. Поэтому Господь говорит, призывает, я, говорит, не хочу смерти грешника, но чтобы он покаялся и жив был. Дорогие друзья, в заключение хочу привести такой пример. Знаете, у меня была собака, маленькая такая, дворняжка. Это знаменитая собака, ее знают уже во многих церквях, хотя она уже почила. Чапка ее звали. Вот вы знаете, она обокрала всех собак в округе. У нее около будки стояла галерея из мисок. Куда сбегает, оттуда миску принесет. Вот такая воровка была. Что интересно, я обращал внимание, что ее никогда совесть не мучила. Она всегда прибегала с довольным видом, с чувством выполненного долга. Каждые полгода у нее был гражданский брак, у нее было много кавалеров. Она со многими дружила, но она была бессовестная, потому что она животное, а мы люди. Мы созданы по образу и по подобию Божьему. И Господь сегодня стучится в нашу совесть и говорит: «Оксана, Саша, Игорь, Андрей, я люблю тебя». Стучится в нашу совесть, чтобы мы попросили у Него прощения. Бог не бюрократ. Ему не нужно длинных и красивых молитв. Ему нужно просто несколько коротких слов: «Господи, прости меня за все мои грехи». У вас сегодня есть такая возможность. В любую секунду вы сможете пройти, преклонить свое сердце и колени перед Богом, сказать: «Господи, прости меня за все мои грехи». И Бог подарит вам дар вечной жизни. Да благословит вас Господь. Аминь.